Глава 14. Ночь, длящаяся 354,5 часа. В ту самую минуту, как снаряд погрузился в темноту, он пронесся над северным полюсом Луны в расстоянии менее 50 километров от него. Несколько секунд оказалось достаточно для перехода из ослепительного света в непроглядный мрак. Эта перемена совершилась так неожиданно и быстро, без какого-либо перехода, словно луна погасла от чьего-то мощного дуновения. «Луна исчезла! Испарилась!» — воскликнул ошеломленный Ардан. В самом деле, ни отблеска, ни тени, ровно ничего не осталось от диска, еще недавно сиявшего с такой ослепительной силой. Яркое сияние звезд еще резче подчеркивало черноту ночи. Подобная темнота царила в течение 354,5 часов в каждой точке этого лунного полушария. Эта долгая ночь объясняется равенством поступательного и вращательного движения Луны вокруг Земли и вокруг собственной оси. Снаряд, войдя в конус тени, отбрасываемый Луной, не мог больше подвергаться действию солнечных лучей, так же, как и вся невидимая половина Луны. Внутри снаряда стоял полный мрак. Путешественники не видели друг друга. У них, естественно, явилось желание рассеять эту удручающую тьму и, как не опасался Барбекен, тратить газ, запасы которого были ограничены. Ему все же пришлось прибегнуть к искусственному освещению. «Проклятое солнце!» — кричал Ардан. «Заставляет нас тратить газ вместо того, чтобы заботиться о нашем даровом освещении».
«Не будем винить солнце», — возразил Николь. «Виновато не оно, а луна, которая, как экран, загородило от нас солнце».
«Неправда! Виновато солнце!» — настаивал Мишель.
«Нет, луна!» — упорствовал Николь. Бесполезный спор прекратил Барбекен.
«Друзья мои!» — заявил он. «Ни солнце, ни луна не виноваты. Виноват наш снаряд. Вместо того, чтобы точно лететь по сообщенному направлению, он уклонился в сторону. А еще справедливее было бы винить злополучный болид, который заставил наш снаряд уклониться от первоначального пути».
«Хорошо», — примирительно сказал Мишель. «Вопрос решен, и теперь, по-моему, нам остается только позавтракать. После целой ночи трудов не грех и подкрепиться».
Предложение Мишеля возражений не встретило, и через несколько минут завтрак был готов. Ели, однако, без аппетита, пили без взаимных здравиц и тостов. У каждого на душе было неспокойно. Непроглядная тьма безвоздушного пространства навевала смутную тревогу. Со всех сторон их окружал столь излюбленный Виктором Гюго зловещий мрак. За завтраком только и было толков, что о долгой ночи в 354 часа или в 15 суток, которую должны были терпеть, подчиняясь физическим законам, бедные жители Луны. Барбекен объяснил своим друзьям это интересное явление.
«Подумайте, как любопытно!» — проговорил Барбекен.
Если каждое из лунных полушарий лишается солнечного света на целых 15 суток, то одно из них, над которым мы проносимся в настоящее время, не может даже пользоваться и светом Земли, хотя она сейчас ярко освещена. Таким образом, если наша Земля и может служить Луной своему спутнику, то только для одной его половины. Если бы перенести те же условия на Землю, если бы Европа, например, никогда не видела Луны, можно представить себе удивление европейца, приехавшего, положим, в Австралию. Люди стали бы ездить в Австралию ради того только, чтобы посмотреть на Луну? — спросил Мишель.
«Вот именно», — сказал председатель пушечного клуба. «Такое же удивление пережил бы селенит, появившийся в той части Луны, которая противоположна Земле и никогда не видна нашим землякам. То же самое увидели бы и мы, если бы прибыли сюда во время новолуния, то есть на 15 дней позже», — добавил Николь.
«Зато», — продолжал Барбекен, — «природа балует жителей видимой части Луны в ущерб их антиподам. На долю селенитов невидимой части выпали, как видите, ночи в 354 часа, ночи, темноту которых не прорезает ни один луч. А селениты видимой части Луны, как только солнце, светившее им 15 суток подряд, скроются за горизонтом, уже видят на противоположной стороне неба блестящее светило, Землю, чей диск в 13 раз больше Луны, а, следовательно, и света дает в 13 раз больше. Свет Земли не поглощается атмосферой. Земля уходит с лунного горизонта только в ту минуту, когда на нем с противоположной стороны появляется солнце».
«Хорошо сказано», — перебил Мишель. «Немного, пожалуй, академично, но здорово».
«Из этого следует», — продолжал Барбекен, не обращая внимания на шутки Мишеля, «что жить на видимой части лунного диска очень приятно. Во время полнолуния видишь солнце, в новолуние — землю».
«А мне кажется, — сказал Николь, — что это преимущество теряет всякое значение из-за невыносимой жары, которую вызывают солнечные лучи».
«Это неудобство в равной мере испытывают оба полушария, потому что отраженный свет Земли не дает тепла. Напротив, невидимой стороне Луны приходится больше страдать от зноя, чем видимой. Я говорю это главным образом для вас, Николь, потому что Мишель, вероятно, этого не поймет».
«Благодарю»,
— расшаркался Мишель.
«Дело в том, — продолжал Барбекен, — что ведь невидимая сторона Луны пользуется солнечным светом и теплом во время новолуния, то есть тогда, когда Луна занимает положение между Солнцем и Землей. В это время Луна сравнительно с тем же положением, в каком она бывает во время нашего полнолуния, находится ближе к Солнцу на отрезок в два раза превышающий ее расстояние от Земли. Это расстояние может быть выражено двумя сотыми расстояния от Солнца до Земли, или в круглых числах это составит 200 тысяч лье. Значит, невидимая сторона Луны на 200 тысяч лье ближе к Солнцу, в то время, когда она освещена его лучами.